Строительная лихорадка. Для долгой беседы с папой времени больше не оставалось. По полу уже тянулись золотистые лучи солнца из западного окна, и мама сказала: «Пора готовить ужин, скоро придут мужчины».
«Какие мужчины?» — удивился папа.
«Ой, мама, пожалуйста, ничего не рассказывай папе, я ему все сама покажу. Это сюрприз». С этими словами Лора помчалась в кладовую и вытащила из почти опустевшего мешка с бобами маленький мешочек денег. «Погляди, папа». Папа в изумлении пощупал мешочек и посмотрел на улыбающиеся лица. «Каролина, что вы тут без меня придумали?»
«Загляни внутрь», — нетерпеливо воскликнула Лора.
$15 и 25 центов».
«Провалиться мне на этом месте», — воскликнул папа.
Собирая ужин, мама с Лорой рассказывали папе, что происходило после его отъезда. Не успели они кончить свой рассказ, как к дому подъехал еще один фургон. В этот вечер за ужином сидело семеро незнакомцев. Еще $1 75. Теперь, когда папа вернулся домой, путники снова могли спать на полу возле печки. Лора не думала ни о том, сколько тарелок ей приходится мыть, ни о том, как она устала и как ей хочется спать. Главное, что у папы с мамой будет много денег, а она помогает им эти деньги зарабатывать. Все утро она трудилась, не покладая рук. Разговаривать было некогда. За столом сидело столько народу, что едва она успела вымыть посуду и подмести грязный пол, как надо было уже начинать чистить картошку на обед. Когда ей, наконец, удалось хоть одним глазком глянуть на холодный солнечный синий-бело-коричневый день, она увидела, как папа с грузом бревен направляется в сторону города.
«Зачем он туда едет?» — спросила она у мамы.
«Он закладывает дом там, где будет город», — отвечала мама.
«Для кого?»
«Для нас», — сказала мама, вытаскивая во двор груду одеял, чтобы их проветрить.
«А я думала, что мы переедем на участок».
«У нас есть еще полгода до того, как мы должны поселиться на нашем гомстеде. Участки в городе расхватывают очень быстро, и папа надеется заработать, если построит дом на одном из них. Он разобрал железнодорожный барак и из этих бревен построит лавку, которую хочет потом продать».
«Ой, мама, как хорошо, что мы можем заработать только денег», — воскликнула Лора, усердно орудуя метлой, на что мама, вытаскивая из дома новую охапку одеял, заметила:
«Не размахивай так сильно метлой, ты только пыль поднимаешь».
«Говоришь ты верно, но цыплят по осени считают».
За эту неделю дом наполнился постоянными жильцами, которые строили себе дома в городе или на своих гомстедах. С утра до вечера маме с Лорой некогда было перевести дух. Весь день за окнами грохотали колеса проезжавших мимо фургонов. Заказчики старались как можно скорее доставить из Брукинса строевой лес, и желтые скелеты домов росли как на дрожжах. Было уже видно, как вдоль железнодорожной насыпи вырастает главная улица. Каждую ночь на полу в большой комнате и в пристройке расстилали одеяло. Папа тоже спал на полу, чтобы девочки могли перебраться в спальню к маме, а на чердаке разместились бы новые постояльцы. Все запасы кончились, и теперь маме приходилось покупать муку, соль, бобы, мясо и кукурузу, и поэтому она уже не зарабатывала столько денег. Она сказала, что здесь все в 3 или 4 раза дороже, чем в Миннесоте. Так как железная дорога и владельцы фургонов берут очень много за доставку. Дороги очень плохие, и фургоны нельзя перегружать. Но ей все-таки удается хоть немного заработать, а немного лучше, чем ничего. Лоре очень хотелось посмотреть на дом, который строил папа, и поговорить с ним о стройке. Но он завтракал вместе с постояльцами и торопливо уезжал вместе с ними. Времени на разговоры теперь не оставалось. Неожиданно посреди побуревшей прерии, где раньше не было ровно ничего, вырос город. За какие-то 2 недели вдоль всей главной улицы новые некрашенные строения выставили на показ свои 4-угольные фальшивые 2-этажные фасады. За этими фальшивыми фасадами скрывались приземистые дома с покатыми деревянными крышами. В них жили какие-то незнакомые люди,
из печных труб поднимался серый дым, оконные стекла блестели на солнце. Однажды за столом Лора сквозь шум и говор услышала, как один из постояльцев сказал, что собирается построить гостиницу. Накануне вечером он привез из Брукинса бревна, а на следующем фургоне с бревнами приедет его жена. «Через неделю мы уже откроем гостиницу», — сказал он. «Очень рад это слышать, сэр», — сказал папа. «Чего в этом городе не хватает, так это именно гостиницы». Суматоха в доме прекратилась так же внезапно, как и началась. В один прекрасный вечер папа, мама, Мэри, Лора, Кэрри и Грейс сели ужинать, и за столом больше никого не было. Дом снова принадлежал им одним. Кругом царила восхитительная тишина, мирная и прохладная, как после метели или как монотонный стук дождя после долгой засухи. «Только теперь чувствую, как я устала», — с облегчением вздохнула мама. «Я рад, что вы с девочками больше не будете работать на чужих», — сказал папа. Много разговаривать никому не хотелось. Было так славно снова сидеть за столом только своей семьей. «Мы с Лорой подсчитали, что заработали больше $40», — сказала мама. $42.50, — подтвердила Лора. «Мы их отложим и постараемся не тратить», — сказал папа. А Лора подумала, что эти деньги будут подспорьем для того, чтобы отправить Мэри в колледж. «Землемеры вот-вот вернутся. Я жду их со дня на день», — продолжал папа. «Надо готовиться к переезду. Пока я не продам свое строение, мы сможем жить в городе». «Прекрасно, Чарльз. Завтра мы выстираем одеяло и начнем укладывать вещи», — сказала мама. Утром Лора помогла маме со стиркой. Она с удовольствием выносила корзину с чистыми одеялами и подстилками и развешивала их на веревке под теплым мартовским солнцем. По грязной разъезженной дороге медленно тащились на запад фургоны с переселенцами. На берегах Серебряного озера и в мертвой болотной траве осталась только узенькая кромка льда. Вода в озере была синяя, как небо. Далеко на юге, в дрожащей дымке, показалась стрела из крохотных черных точек, и еле слышно донесся протяжный печальный крик диких гусей. Папа, запыхавшись, прибежал домой. «Первая весенняя стая! Как вы насчет жареного гуся на обед?» — сказал он и умчался на озеро с ружьем. «Чудесно! Жареный гусь с начинкой из шалфея. Хочешь, Лора?» — спросила Мэри. «Не хочу, и ты прекрасно это знаешь. Я терпеть не могу шалфей. Мы сделаем начинку из лука», — возразила Лора. «Но я не люблю лук. Я хочу шалфей», — рассердилась Мэри. Лора перестала скрести грязный пол, присела на корточки и заявила. «Мне все равно, хочешь ты шалфей или нет, у нас его не будет. Надеюсь, я хоть иногда могу поесть то, чего мне хочется». «Что с вами, девочки? Зачем вы ссоритесь?» — удивилась мама. «Я хочу шалфей», — твердила Мэри. «А я хочу лук», — кричала Лора. «Девочки, девочки!» — с недоумением повторяла мама. «Не понимаю, какая муха вас укусила, я еще в жизни таких глупостей не слыхивала. Вы же отлично знаете, что у нас нет ни лука, ни шалфея». Тут дверь отворилась, и в комнату вошел папа. Водворив на место ружье, он грустно сказал: «Ни одного гуся подстрелить мне не удалось, вся стая спустилась к озеру, но тут же снова поднялась и полетела дальше на север. Гуси, наверное, увидели новые дома и услышали шум. Боюсь, что хорошей охоты здесь уже больше не будет».